эфире радио «Эхо Кавказа» субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8. В Праге 6 часов вечера, у микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. В Грузии освобожден из заключения бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава. Градус предвыборной борьбы в самопровозглашенной республике Южная Осетия растет каждый день. В самопровозглашенной республике Абхазия на будущем военном полигоне снесли церковь и кладбище. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости. Новостях. На севере Сирии при взрыве автомобиля погибли около 40 человек. Израиль сократит взнос в ООН из-за резолюции о еврейских поселениях. Власти Турции уволили еще 6 тысяч госслужащих. В городе Аазас на севере Сирии при взрыве автомобиля возле здания суда погибли более 40 человек. Десятки получили ранения. Большинство пострадавших – мирные жители, сообщает агентство Reuters. Ни одна действующая в Сирии экстремистская группировка пока не взяла на себя ответственность за взрыв. Исламское государство несколько раз пыталось взять под контроль город Аазас, который группировка удерживала в 2013 году. Гражданская война в Сирии продолжается с марта 2011. Правительственная армия борется с группировками вооруженной оппозиции. Коалиция из нескольких десятков государств во главе США проводит операцию против сил Исламского государства. Израиль в 2017 году сократит ежегодный взнос в Организацию Объединенных Наций на 6 миллионов долларов в ответ на резолюцию Совета Безопасности ООН, осуждающую строительство еврейских поселений на палестинских землях. В израильском Министерстве иностранных дел заявили, что сумма, на которую уменьшится взнос, соответствует выплатам ООН в поддержку антиизраильских организаций. Всего на нужды ООН Израиль ежегодно выделял около 40 миллионов долларов. 23 декабря Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием к Израилю прекратить расширение еврейских поселений на палестинских территориях. За документ проголосовали 14 стран, членов Совета. США воздержались. Израиль отказался от выполнения требований ООН и сократил взносы в бюджеты организации, а также вызвал послов нескольких стран. Власти Турции уволили более 6 тысяч работников бюджетной сферы из-за связей с оппозиционным проповедником Фетхуллахом Гюленом, подозреваемым в организации вооруженного переворота. Среди уволенных более 2500 офицеров полиции и почти 2000 чиновников Министерства юстиции. От должности также отстранили около 1000 врачей и более 600 ученых. Попытка военного переворота произошла в Турции в ночь на 16 июля прошлого года. В рамках расследования Анкара задержала и отстранила от должности десятки тысяч граждан. В стране было введено чрезвычайное положение, которое продлили 3 января. На этой неделе суд в Турции приговорил к пожизненному заключению двух военнослужащих по обвинению в причастности к подготовке путча. В городе Тартус на юге Турции арестованы четверо выходцев из Чечни, подозреваемых в попытке примкнуть к запрещенной в России экстремистской группировке «Исламское государство» в Сирии. Как сообщает агентство «Анадолу», задержанные планировали попасть в Сирию через приграничную турецкую провинцию Хатай по фальшивым документам. Арестованные подделали удостоверение личности, которое в Турции выдают сирийским беженцам. По данным российских властей, в рядах радикальных исламистов на Ближнем Востоке воюют не менее 2000 выходцев из России и стран СНГ, многие из них – Северного Кавказа.
«Эхо Кавказа». Новости.
Значительная часть опубликованного вчера доклада спецслужб США о российском вмешательстве в выборы американского президента посвящена телеканалу Russia Today и агентству «Спутник». Как отмечается в документе, подконтрольные Кремлю СМИ и сеть так называемых троллей в интернете способствовали российской кампании по влиянию на выборы. Доклад приводит цитаты из блогов и публичных заявлений главного редактора Russia Today и «Спутник» Маргариты Симоньян, свидетельствующих о связях этих СМИ с правительством России. Доклад американских спецслужб, открытая версия которого была обнародована вчера, обвиняет Россию во вмешательстве в президентские выборы в США при помощи хакеров и СМИ. Разведывательное сообщество пришло к выводу, что распоряжение о проведении кибератак отдал лично президент России Владимир Путин. В докладе подчеркивается, что действия Москвы были направлены на помощь избранному президенту США Дональду Трампу и дискредитацию его соперника от Демократической партии Хиллари Клинтон. В Кремле эти обвинения отвергли. Международный аэропорт американского города Форт Лодердейл во Флориде частично возобновил работу после стрельбы накануне. В настоящее время разрешены грузовые и частные рейсы. В пятницу 26-летний выходец из Пуэрто-Рико Эстебан Сантьяго, прилетевший рейсом из Аляски, открыл огонь по пассажирам в зале выдачи багажа. Погибли 5 человек, еще 8 получили ранения. Нападавший был задержан, его мотивы устанавливаются. По информации полиции, ранее он служил в американской армии в Ираке, но позднее был уволен за неудовлетворительную службу. Нападавший провез оружие в багаже, что не противоречит американским законам. Нападение во Флориде стало одним из многих в Соединенных Штатах, когда люди по разным причинам открыли стрельбу в общественных местах. Летом 2016 года мужчина открыл огонь в ночном клубе в Орландо. Тогда погибли 49 человек и более 50 были ранены. В эфире радио «Эхо Кавказа». И, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Катерина Прокофьева, и мы подводим итоги недели, переходим к основным материалам. Бывший мэр Тбилиси Гигио Гулава, который обвинялся в растрате государственных средств, вчера был освобожден из заключения. Такое решение принял апелляционный суд, который переквалифицировал обвинение в превышении должностных полномочий и с учетом закона об амнистии сократил срок пребывания у Гулава в тюрьме до 1 года 3 месяцев и 22 дней. А сегодня он уже проводит встречу с членами национального движения. Подробности в материале Владимира Унанянца.
Сегодня вечером у исправительного учреждения номер 9, более известного как Матросовская тюрьма, было не протолкнуться. Члены семьи, друзья, соратники по партии, просто сторонники Единого национального движения собрались, чтобы встретить бывшего мэра Тбилиси. Гигио Гулава решением апелляционного суда освобожден из заключения. Суд сократил срок наказания до 1 года 3 месяцев и 22 дней. Соответственно, Гулава должен был выйти на свободу в понедельник, 9 января. Но поскольку в Грузии в эти дни празднуют Рождество, Гулава покинул исправительное учреждение уже сегодня. И сразу же дал понять, что намерен включиться в политические процессы. К сожалению, у нас в стране продолжают оставаться политзаключенные. Поэтому, если мы хотим урегулировать все наши проблемы, первым шагом должно стать освобождение политзаключенных путем амнистии или помилования со стороны президента. В Грузии настало такое время, когда правосудие поставлено под сомнение, и это ответственность президента. Что касается обвинений в мой адрес, я вину не признавал. И все свои усилия направлены на урегулирование существующих в рядах национального движения разногласий цивилизованным путем. На новость об освобождении бывшего столичного градоначальника откликнулся и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, приветствовал выход на свободу Гигио Гулава и потребовал от негласного лидера правящей грузинской мечты Бедина Иванишвили разрешить ему самому въезд в Грузию.
Это было частью олигархической кампании по запугиванию. В то же время, я думаю, никто не сомневается в том, что такие решения в настоящее время не принимаются ни прокурорами, ни адвокатами и ни судьями. Решение о заключении было незаконным, и это было личное решение Иванишвили. В причем как арест, так и освобождение. Поэтому мы должны требовать немедленно освободить других политических заключенных и разрешения на мое возвращение в Грузию. Дать мне возможность встретиться с моими людьми и 20 января принять участие в съезде Единого национального движения.
Сам Угулава пообещал как можно скорее встретиться с Саакашвили и обсудить негативные процессы, которые происходят в партии. О том, что с освобождением Угулава расстановка сил в Едином национальном движении может измениться, говорили многие эксперты. Якобы он может стать некой альтернативой Михаилу Саакашвили. Встречавший Угулаву у стен тюрьмы Гига Бокере отказался комментировать такую возможность, но вместе с тем подчеркнул, возвращение бывшего мэра в большую политику будет серьезным фактором.
Освобождение Гиги Угулава – это очень большой фактор в политической и общественной жизни Грузии. Наша цель – это борьба с режимом Ивенишвили, мирная и демократическая борьба. И наша цель после успешной завершения этой борьбы – работать над теми челленджами, которые есть у нашей страны. И вот в этом деле Гиги Угулава – очень большой фактор.
Угулава, против которого также выдвинуты обвинения по другим делам, отбывал наказание в виде лишения свободы сроком 4,5 года с 18 сентября 2015 года, когда суд признал его виновным в растрате бюджетных средств в бытность его мэром Тбилиси по так называемому делу Тбилсервиса. Оно, по версии прокуратуры, касалось растраты бюджетных средств в размере 4 миллионов лари путем создания более 760 рабочих мест в муниципальных службах Тбилиси, посредством чего деньги были израсходованы на покрытие зарплат активистов национального движения. Коллегия апелляционного суда, состоящая из трех судей, обвинение в растрате переквалифицировала и признала Угулава виновным в превышении служебных полномочий. В виде наказания суд с учетом акта амнистии, принятого в декабре 2012 года, определил ему лишение свободы на 1 год, 3 месяца и 22 дня. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Гендерное насилие и убийство чести в Абхазии обсуждать не принято. Но от этого проблемы лишь переходят в другую плоскость. Что по этому поводу сказано в морально-этическом кодексе абхазов? Послушаем нашего постоянного сухумского автора Виталия Шари.
За пару дней до Нового года на одном из популярных абхазских сайтов было выложено короткое на минуту с хвостиком видео, озаглавленное «Права человека и Абсора. Социальный ролик номер 4». Действующие лица в нем – парень-работодатель и девушка, пришедшая наниматься на работу менеджера. После его вопросов и ее ответов выясняется, что у нее есть опыт работы в международной, а затем абхазской организации схожего профиля, но при этом она замужем и у нее есть дети. После последних двух вопросов работодателя за кадром звучит: «Это дискриминационный вопрос», а в кадре появляется слово «дискриминация» крупным шрифтом. И, наконец, парень объясняет претендентке, что она организации не подойдет, а подойдет предыдущий кандидат, мужчина, который не будет бегать по декретам. Конец цитаты. Закадровый голос объясняет, что в случаях подобных отказов надо обращаться с жалобами к уполномоченному по правам человека или в правозащитные организации. Вот такая простенькая мораль сей басни. Многие интернет-комментаторы накинулись на создателей ролика за то, что те взялись его делать по евроамериканским лекалам. У некоторых вызвало недоумение то, как странно озаглавлен ролик. Один из пользователей написал так: «Не понимаю, причем здесь Абсора? Этому кодексу поведения абхазов многие сотни лет, если не тысячелетия. Ни о каких правах человека тогда не знали. Именно этот кодекс регулировал поведение наших предков, и то были довольно жесткие правила. По ним невестка не должна разговаривать со свекром, а как же ее права человека? Ролик явно снят на зарубежные гранты, деньги надо отрабатывать. Вот и скрестили ежа с ужом». Конец цитаты. Но многие форумчане, не вступая в дискуссии с авторами этих замечаний, активно поддержали содержательную направленность ролика. замужних с детьми не хотят и не принимают в основном. Как на псоу тачки таскать, так женщина вперед. Конец цитаты. А на должностях высоких много женщин, и то, что президенты мы никогда не выдвигаем женщину, говорит о низком уровне цивилизованности нашего общества. Конец цитаты. На мой взгляд, все правильно отразили в ролике. Мужчинам не понравилось, так это и есть проблема. Понимать надо, а не искать английский акцент. Конец цитаты. В какой-то момент разговор свернул на другую тему. А вот что меня реально поражает, так это безграничное, выходящее за рамки всего мыслимого терпения наших женщин именно в связи с гендерным насилием, как в семьях, так и вообще. Конец цитаты. И, наконец, одна из форумчанок напомнила, за последние годы родные убили 4 молодых женщин. Одна была на 9-м месяце беременности. Никто не знает и не слышал про этот позорный самосуд. Это по какому канону Абсора? И никогда не смогу понять такого отношения к ним. Как после этого такие люди живут? Поражена вашей терпимостью в данном случае. Конец цитаты. Ей ответили, что, конечно, подобные случаи, когда родные считают себя вправе и даже обязанными смыть «позор» в кавычках женщины, подозреваемой в этом позоре, и устраивают самосуд, это дикость и средневековье, и никто с этим не спорит. В прошлом сентябре об одном из таких случаев, после которого ряд общественных организаций выступил в СМИ с коллективным открытым письмом в правоохранительные органы, рассказывала на «Эхе Кавказа» моя коллега Елена Заводская. В письме шла речь о случае в Гудауте, когда молодую мать, чья измена мужу предполагалась на основе нескольких СМС, родные забрали из семьи мужа, а через неделю она якобы повесилась, оставив малолетнюю дочь. Конец цитаты. И вот что примечательно, разговаривая сегодня с Еленой об этой трагедии, мы даже не смогли определиться, как называть произошедшее. То ли доведением до самоубийства, то ли убийством. О результатах работы правоохранительных органов, если таковые и есть, обществу ничего не известно. А интуиция подсказывает мне, что тайна этой смерти так и останется тайной. Говорить о каком-то журналистском расследовании тут просто не приходится. В нашем маленьком патриархальном обществе подобные темы настолько табуированы, что ни в упомянутом письме, ни в одном интернет-комментарии, ни имени, ни фамилии погибшей не было названо. Порой, глядя на то, как на некоторых российских телевизионных ток-шоу полощут грязное семейное белье, приходит в голову, что определенная табуированность тут, впрочем, полезна. К тому же в каждом обществе свои красные черты, за которые не принято переступать с ручкой и блокнотом, диктофоном и телекамерой. Но только не тогда, когда эта табуированность помогает вершить преступление. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Предвыборная интрига в Цхинвале пересекает границы времени и пространства. Пресс-служба президента Южной Осетии опровергла информацию о том, что Леонид Тибилов когда-то просил экс-президента Эдуарда Кокойты воздержаться от участия в политической жизни до президентских выборов. Недавно об этом заявил сам Эдуард Кокойты. Соответствующими просьбами Тибилов, по словам Эдуарда Кокойты, обращался и в Кремль. Сторонники Тибилова обвиняют поклонников Кокойты в клевете. Последние предъявляют действующему президенту еще больше грех – предвыборной махинации с документами в Северной Осетии. В ситуации разбиралась Жанна Тарханова.
В заявлении президентской пресс-службы говорится, цитата, «никаких закулисных договоренностей между президентом Республики Южная Осетия Леонидом Тибиловым и экс-президентом Республики Эдуардом Кокойты о неучастии последнего в общественно-политической жизни не было и не могло быть. Действующее руководство не запрещало ни одной политической партии, ни одному политику участвовать в общественной жизни и парламентских выборах, а тем более не просило их воздержаться от участия в них». Конец цитаты. И далее. далее. В ходе личных встреч на различных мероприятиях Эдуард Кукуйте всегда выражал поддержку курсу президента и обещал всячески поддерживать его на второй срок. Конец цитаты. Фактически администрация президента Леонида Цибилова обвиняет сторонников бывшего президента в клевете. Ответная реакция сторонников Эдуарда Кукуйте не заставила себя ждать. Представитель экс-президента Григорий Абаев сказал мне по телефону, что такие договоренности действительно были заключены в 2013 году.
Действительно, Эдуард Кукуйте из двух своих недавних интервью также говорил, что поддерживал действующего президента Южной Осетии Леонида Цибилова с целью установления стабильности и консолидации в обществе республики. Кукуйте действительно, это я могу подтвердить, придерживался джентльменской договоренности с ответственными лицами из администрации президента Российской Федерации. Что же касается недавнего заявления пресс-службы президента Цибилова о том, что, дескать, действующее руководство Южной Осетии никому не запрещало участвовать в общественно-политической жизни республики, то пусть оно останется на совести Леонида Цибилова и его команды, поскольку это ложь. Могу еще раз подтвердить.
Сегодня Григорий Абаев опубликовал в Фейсбуке фотографии новых югоостинских граждан, которым, по его мнению, цитата, незаконно были выданы паспорта в штабе Леонида Цибилова во Владикавказе. Григорий Абаев сообщил о выдаче югоостинских паспортов и российским военнослужащим из контингента военной базы, дислоцированной в Южной Осетии, а также о том, что, цитата, сторонниками Леонида Цибилова де-факто развернут его предвыборный штаб, продолжает Григорий Абаев.
По поводу вот де-факто, подчеркну, де-факто развернутого штаба Леонида Цибилова во Владикавказе, около 26-й школы, к нам поступают и поступали многочисленные возмущенные обращения от общественности Северной Осетии. Поясняю, что в нарушении законодательства Южной Осетии, без какой-либо предварительной там проверки там на этих лиц, сторонники Цибилова массово собирают документы, ксерокопии, поясняю, что это ксерокопии российских паспортов, фотографии у жителей Республики Северной Осетии Алания для последующей выдачи им югоостинских паспортов в обмен на то, что новоиспеченные граждане приедут во время предстоящих президентских выборов в Южной Осетии и проголосуют за Леонида Цибилова. Мы хотим обратить внимание действующих властей Южной Осетии на то, что их действия находятся под нашим пристальным вниманием и пристальным вниманием как общественности Южной Осетии, так и Северной Осетии. И мы хотим предупредить, что им не удастся замести под колес свои вопиющие незаконные действия.
Сторонник Леонида Цибилова во Владикавказе на условиях анонимности называет обвинения сторонников Эдуарда Кукуйте необоснованными и несостоятельными. Цитата. Это все неправда. Паспортный стол находится в Южной Осетии. Каким образом здесь могут раздаваться югоостинские паспорта? Во-вторых, никакого штаба во Владикавказе пока нет у Цибилова. Зато есть многочисленные сторонники, которые собираются вместе. Конец цитаты резюмировал мой собеседник. Депутат парламента от Единой Осетии Петр Гасиев так прокомментировал информацию о выдаче югоостинских паспортов сторонниками Леонида Цибилова в Северной Осетии.
Штаб Северной Осетии, где, как предполагается, тоже будут голосовать граждане Южной Осетии. Также там были получали обвинения, в частности, Абаева, о том, что, еще раз повторюсь, будто бы там незаконно выдают паспорта. И, разумеется, даже публикация изображения этих паспортов не является никаким доказательством, и подтверждение этого может дать только паспортный стол, поскольку вся информация находится у них, поэтому я бы не стал не комментировать.
Югоосетинский эксперт Роланд Келихсаев отмечает возрастающую напряженность в отношениях между двумя президентами.
Если вся эта информация подтвердится, то да, получается, что у нас гарант Конституции, когда если он не накажет тех лиц, которые задействованы в этих махинациях, то значит он тогда сам является соучастником вот этого всего, что происходит сейчас. По закону у нас паспорта могут выдавать только через посольство и консульство, учитывая, что если вот эти паспорта были выданы вне пределов посольства или консульства, то есть на территории России, то есть ясное дело, что это явное нарушение законодательства. Потому что вполне возможно, что они их давали через консульство, у нас же там консульство открыто. Тогда это нормально, то есть по закону он имеет право пробиться в соответствующем консульстве и мог получить паспорта. Но это как бы надо проверить все.
По мнению экспертов, вся информация, распространенная сторонниками экс-президента Эдуарда Кукуйте, нуждается в уточнении. Цитата. «Все факты надо проверять», отмечают мои собеседники. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Без мотивации, без государства, без бизнеса, но с российской помощью. Таковы экономические итоги 2016 года в Южной Осетии, которые подводил Мурат Гукимухов.
По мнению югоосетинского экономиста Геннадия Кокоева, в 2016 году не наблюдалось какой-либо позитивной динамики в экономике республики.
До сих пор нет руководства ясного целеполагания, что конкретно хотят делать руководители, какими они видят образ Южной Осетии с экономической точки зрения. Имеет место стагнация, а с учетом инфляции российской валюты на уровне 6%, на самом деле по основным товарам первой необходимости она зашкаливала и за 20%, и за 30%, что если кардинально не поменять подходы, то такая ситуация будет продолжаться.
По словам Геннадия Кокоева, главная проблема в том, что в реальном секторе экономики не происходит каких-либо позитивных процессов. Правда, в республике реализуются отдельные проекты, которые должны продемонстрировать развитие. Но на деле они мало что дают Южной Осетии и ее населению. Например, под Схинвалом начинается строительство мясокомбината, на котором будет перерабатываться привезенное из России мясо. Российская компания «Евродон» получит для его строительства кредит в размере 150 миллионов рублей и создаст 30 рабочих мест. То есть получается 5 миллионов рублей за одно рабочее место. По словам Геннадия Кокоева, в местном бюро по трудоустройству зарегистрировано около 3000 безработных. Геннадий Кокоев убежден, что реальная безработица, даже по самым оптимистическим оценкам, по меньшей мере в полтора раза выше, то есть ближе к 5000. В республике, по последним данным избиркома, 33 тысячи избирателей. Отнимите отсюда пенсионеров и студентов, и получается, что приблизительно каждый четвертый взрослый человек безработный. При этом в республике зарегистрировано порядка 1200 индивидуальных предпринимателей, а всего субъектах предпринимательства около 1500. Но, подчеркивает Геннадий Кокоев, бизнес задыхается без помощи государства, без доступных кредитов. В конце года парламент было принял закон о льготном кредитовании предпринимателей, но этот закон, скорее всего, не будет ратифицирован. И вот почему. Помимо всего прочего, экономика стала еще и заложником предстоящих в 2017 году выборов президента. То есть в республике возникает вот такая парадоксальная ситуация. Есть российские деньги, есть люди, готовые работать, есть пустой внутренний рынок, который готов принять любую продукцию, но при этом ничего не развивается. В чем причина, объяснил Геннадий Кокоев.
Я постесняюсь сказать, ввиду очень низкого уровня политической культуры и, может быть, даже неосознания значимости руководства и его места в социуме, может быть, приход каких-то новых, вполне адекватных персоналей может это дело изменить.
Но и для тех, кто готов в республике работать самостоятельно, без помощи государства, все не так просто, говорит югоосетинский общественник, предприниматель Тимур Скурбати. Руководство республики неотзывчиво на инициативы бизнеса. В течение почти 2 лет югоосетинские предприниматели вместе с иранскими партнерами пытались создать в республике совместное производство, на котором можно было бы перерабатывать иранское сырье или полуфабрикаты и экспортировать продукцию в Россию. Тимур подчеркивает, деньги не просили, все, что требовалось, одобрение внешнеэкономического проекта. Говорит Тимур Скурбати.
Инициативная группа, вышедшая с проектом на наше правительство, не получила поддержку, хотя и были организованы и поездки в Иран, оттуда ответный визит был нанесен, но так и не получили обсуждение в правительстве, предложение этой инициативной группы. При этом так по умолчанию ссылались на то, якобы Россия будет против, хотя этого не понимаю, не приемлю, этого не может быть. Скорее всего, это отговор до конкретных чиновников, так как инвестиции были частные и никаких откатов им не сулили. Я так думаю, а вот утверждать это трудно.
Экономическая ситуация в Южной Осетии, как в известной песне из кинофильма «Бриллиантовая рука» про жителей острова, родившихся в понедельник. По мнению научного сотрудника Института экономики Российской академии наук Александра Караваева, потому что государство выступает и в качестве заказчика, и в качестве исполнителя этого самого развития, да еще и в качестве оценщика результатов работы. В общем, говорит Александр Караваев, эта картина похожа на то, что происходит во многих российских регионах. Но в принципе можно распорядиться российской помощью и по-другому, и получить результат.
Да, в общем, даже опыт России показывает, что можно было бы. Допустим, если бы средства на развитие региона были бы вручены нескольким управляющим компаниям, которые бы уже непосредственно являлись операторами, да, вот этого самого развития и по разным направлениям своей деятельности отчитывались перед заказчиком. А их операционная, что ли, деятельность заключалась бы в том, чтобы, скажем так, вот для агробизнеса создавать всю цепочку заново, начиная от тренингов для фермеров и предпринимателей, кончая, собственно, льготными и беспроцентными субсидиями на развитие всей цепочки агропроизводства.
То есть кредиты даже под 10% годовых – это бремя, да?
Абсолютно точно. Здесь не должен быть вопрос какого-то процентного интереса. Деньги должны раздаваться не под процент, а под будущую деятельность, как это происходит в том числе в России.
По мнению Александра Караваева, власти, например, могли бы выступить в качестве заказчика и обратиться к известному в России консалтинговому агентству с просьбой сформировать для республики модель взаимодействия власти и бизнеса, задать стандарты и выступить в качестве оценщика. Затем созданная ими матрица переносится в практику. Внедрение этой практики поручается некому агентству развития, в идеале структуре, не связанной напрямую с исполнительными властями республики. Для этого не надо создавать какую-то новую элиту, преодолевать какие-то сложности. Все просто, но все упирается в мотивацию. Но если главная задача лишь удержать деньги в своих руках, то единственное, что остается, выдавать российскую помощь за собственный успех. Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А теперь послушайте региональные новости. Сегодня, в день Рождества Христова, в Тбилиси состоялось традиционное шествие «Алило». Оно началось в 2 часа пополудни на площади Роз. Участники прошли через проспект Руставели, площадь Свободы и улицы Пушкина и Бараташвили. Шествие завершилось у Кафедрального собора Пресвятой Троицы, где духовные лица отслужили рождественский параклис. Участники «Алило» сначала остановились у здания парламента на проспекте Руставели, где им передали сладости председатель или члены законодательного органа. Затем на площади Свободы у здания муниципалитета им передал дары председатель Тбилисского муниципального собрания и мэр столицы. У Конки одна группа участников шествия свернула к патриархии, где их встретил католикос, патриарх всей Грузии. После этого шествие переместилось к президентскому дворцу, где их поздравил президент. Принесенные же в собор Пресвятой Троицы пожертвования будут впоследствии распределены по детским домам и приютам для обездоленных. Традиция «Алило» в Грузии берет начало с V века. В последние годы она вновь восстановлена. Древние городища обнаружили археологи в восточном грузинском регионе Кахетии. Об этом информирует сообщение Грузинского национального агентства охраны культурного наследия. Ученые установили, что застройка городища осуществлялась из сырцового кирпича. Толщина стен некоторых строений превышает 1 метр. Часть построек имеет округлую форму, на многих зданиях видны следы пожара. Кроме того, на месте городища были найдены фрагменты древней штукатурки, глиняной посуды, окрашенные в красный цвет, и точильные камни, сообщает портал «Вестник Кавказа». Исследование открытого городища начнется в текущем году. Также сообщается, что археологами был обнаружен курган бронзового века, который, по предварительной оценке, своей величиной превосходит все ранее открытые курганы Восточной Грузии. Его диаметр равен 115 метрам, а высота составляет 20 метров. Российские пограничники задержали на территории около молельни, расположенной у линии де-факто грузино-осетинской границы, близ села Джариашини, 25-летнего местного жителя Реваза Сресели. В связи с произошедшим уже задействована горячая линия наблюдательской миссии Евросоюза. Наблюдатели находятся в селе, сообщает Интерпресс Ньюс. Вы слушали региональные новости. Другие события дня на нашем сайте www.эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
2016 год в экономическом плане полностью унаследовал динамику своего предшественника. Рост грузинского ВВП, как и в 2015-м, опять не дотянул до 3%. Валютные поступления в страну падали, экспорт снизился на 2%, зарубежные инвестиции в страну на 4%. При этом власти израсходовали на социальные нужды более трети бюджетных средств. Стечение этих обстоятельств стало тяжелым бременем для лари. В результате курс национальной валюты побил все антирекорды предыдущих лет. Экономические итоги года подводит наш специальный корреспондент Ираклий Орагвелидзе.
Экономический спад 2015 года продолжился и в 2016 году. Кризис в странах, основных внешнеторговых партнерах, продолжил оказывать влияние на Грузию. По данным статистики февраля, по сравнению с тем же периодом провального в экономическом плане 2015 года, внешнеторговый оборот сократился на 2%, в том числе импорт вырос на 1%, а экспорт сократился на 13%. За 11 месяцев текущего года отрицательный торговый баланс Грузии составил 7 миллиардов долларов или 65% торгового оборота Грузии, что является худшим показателем с 2001 года. По данным Нацбанка, в феврале в Грузию пришло на 2,5% меньше валюты, чем это было в феврале 2015 года. Дефицит валютных поступлений обрушил грузинский лари, который несколько раз побил антирекорд, зафиксированный в 1999 году. Тогда это было 2 лари 49 тетри за доллар. Очередной виток девальвации не удивил экспертов. К примеру, банковский эксперт Лия Элиева заявила, что причиной является непростая ситуация на валютных рынках у основных торговых партнеров Грузии.
Очередной всплеск девальвации валют у соседей на фоне падения цен на нефть оказывает психологическое влияние на бизнес, который пытается обезопасить свой капитал путем вывода активов из Грузии. Соответственно, банки столкнулись с серьезной нехваткой валюты, вызванной бегством капитала, что оказывает серьезное давление на лари. Выход из ситуации состоит в интервенциях Нацбанка на валютном рынке и мер административного характера, направленных на ограничение оттока капитала из страны. Если срочно не осуществить эти первоочередные меры, я не исключаю, что вскоре лари преодолеет планку 3 лари за 1 доллар.
Заявила эксперт. Забегая вперед, скажем, что этот прогноз почти сбылся. Несмотря на неоднократные обещания властей по стабилизации валютного рынка, лари в декабре вновь пробил дно, обесценившись еще на 15%, преодолев планку в 2 лари 83 за 1 доллар. По данным экономического журнала Forbes, грузинская валюта упала сильнее всех валют на постсоветском пространстве. Однако, если в начале года валютный кризис был обусловлен внешними факторами, то под конец года на первый план вышли причины внутреннего характера. Дело в том, что в целях повышения инвестиционной привлекательности Грузии правительство решило осуществить реформу налогового законодательства, предусматривающего переход на так называемую эстонскую модель налогообложения, которая отменит налог на прибыль и введение налога на дивиденды. Ее суть вкратце обрисовал премьер Георгий Квирикашвили.
Речь идет о том, что прибыль, которую получат компании, будет обложена налогом только в том случае, если она будет выплачена в виде дивидендов. Если же компании реинвестируют дивиденды в производство, то они не будут платить налог на прибыль. Эти меры будут способствовать мобилизации инвестиционного потенциала в экономику страны.
Заявил премьер-министр. Мнения специалистов по поводу реформы разделились. Часть приветствовала ее, часть восприняла негативно. К первым относится экономист Гоча Тутперидзе.
Реинвестирование прибыли приведет к росту производства. Самым благоприятным образом скажется на росте ВВП страны, так как оборот бизнеса будет расти. Впоследствии эти средства все равно вернутся в бюджет в виде НДС на произведенную продукцию. Система администрирования Грузии технологически находится на уровне развитых стран, так что я не вижу препятствий по внедрению системы в жизнь. Думаю, Квирикашвили хорошо изучил этот вопрос, и задержек с его реализацией возникнуть не должно.
Посчитал Гоча Тутперидзе. А вот экономист Роман Гуцеридзе выступил против. По его мнению, реформа приведет к дефициту бюджету в 500 миллионов лари.
Возможно, от этих мер какие-то компании и выиграют, в отличие от экономики страны. А от ослабления экономики проиграет весь бизнес. Я рассматриваю идею премьера не иначе, как предвыборный популизм. Год назад, когда Георгий Квирикашвили предлагал эту модель, его поддержали и бизнес, и даже оппозиция. Однако единодушие оппонентов не является обязательным условием для развития экономики. В таком случае в мире бы не происходили кризисы и не существовало бы бедных и богатых государств. Так что я не стал бы слепо копировать опыт гораздо более богатого члена ЕС и еврозоны, у которого никогда не возникало бюджетных проблем.
Заявил Роман Гуцеридзе. Его предсказание частично сбылось. Проблему компенсации бюджетного дефицита, вызванных переходом на эстонскую модель, власти решили путем увеличения акцизных сборов на некоторые виды продукции. 30 ноября список огласил министр финансов Дмитрий Кумсишвили.
Мы планируем повысить акцизную ставку на импорт автомобилей, что позволит нам мобилизовать 45 миллионов лари. Также мы предлагаем увеличить сборы с игрового бизнеса, в том числе с онлайн-тотализаторов, что даст нам дополнительный ресурс в объеме 50 миллионов лари. Нами также запланировано повышение акцизных сборов со всех видов автомобильного топлива. В частности, акцизный сбор с одной тонны бензина увеличится с 250 до 500 лари. С дизельного топлива со 150 до 400 лари, с каждой 1000 кубометров автомобильного газа с 80 до 200 лари. Эти меры позволят нам мобилизовать дополнительные 250 миллионов лари. И, наконец, акцизный сбор на каждую пачку сигарет будет повышен на 60 тетри.
По мнению большинства специалистов, именно озвученные правительством меры и стали одной из основных причин обвала лари – последующего вслед за этим в декабре. Экономический эксперт Гея Хухашвили назвал действия правительства необдуманными и хаотичными.
Несвоевременное заявление правительства, которое анонсировало увеличение ставок акцизов с 1 января на фоне ползучей девальвации, обрушили лари. По всей видимости, топливный бизнес пытается создать максимальные запасы продукции перед грядущим повышением акциза на импорт. Разумеется, появился дополнительный спрос на доллар, что вылилось в ажиотаж.
Что касается, собственно, бюджета на 2017 год, то он, как и предшественник, получился социально ориентированным. Из планируемых поступлений в размере 11,5 миллиардов лари существенная часть ассигнования будет направлена на нужды Министерства здравоохранения и социальной защиты – 3,5 миллиардов лари. Бюджет рассчитан, исходя из 4% роста ВВП. Годовая инфляция запланирована на уровне 5%. Как и в прошлые годы, часть дефицита планируется покрыть за счет внешних взаимствований. Они составят около 900 миллионов лари. Что касается государственного долга Грузии, то он оказался самым высоким за всю постсоветскую историю Грузии. Согласно проекту государственного бюджета на 2017 год, объем государственного долга определен в размере 15 миллиардов 400 миллионов лари, что на 6% превышает показатель 2016 года. Однако, по мнению экономиста Бесунам Чавадзе, экономическая стратегия, разработанная правительством в 2013 году, предполагает достижение 40% соотношения между госдолгом и объемом ВВП к 2020 году. Небольшие отклонения от нормы, по словам эксперта, произошло из-за масштабной девальвации лари, так как внешние займы, как правило, номинируются в долларах, а служба аудита производит расчеты в лари.
К моменту прихода к власти грузинской мечты соотношение равнялось 35%. Сама по себе величина госдолга, около 40%, не является тревожным индикатором, так как внешние долги государств с развитой экономикой нередко превышают весь объем ВВП. Думаю, ситуация под контролем, и Грузии не угрожает дефолт. Однако данный индикатор важен для внешних инвесторов, так как отражает надежность и платежеспособность страны. Именно на основе этого показателя международные институты составляют отчеты, что находят отражение отражение в различных рейтингах.
Заявил Бесон Амчавадзе. Что касается обязательств Грузии по обслуживанию внешнего долга, то в этих целях из бюджета в 2017 году планируется выделить 635 миллионов лари. Из них 220 миллионов пойдет на покрытие процентов. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
На окраине села Цибельда в Абхазии была снесена бульдозерами кладбищенская церковь, построенная в конце XIX века. Министерство культуры и специалисты по охране историко-культурного наследия разбираются в ситуации. Их мнение узнавала Елена Заводская.
В реестре памятников историко-культурного наследия небольшая церковь в селе Цибельда числится под номером 1110 и обозначена как церковь Мрамба по названию местности. Депутат районного собрания Геннадий Шинкуба рассказал о том, что когда-то в селе Цибельда жили компактно поляки. На окраине села они хоронили своих усопших. И здесь же, в конце XIX века, построили церковь, в которой их отпевали. Церковь представляла собой руины с сохранившимся фундаментом и фрагментами стен, с частично уцелевшей церковной оградой. В 2011 году решением правительства территория, прилегающая к селу Цибельда, была отведена Министерству обороны Республики Абхазия для проведения совместных учений с пограничным управлением ФСБ России в Республике Абхазия. Позже территорию передали по договору пограничникам, которые недавно начали строить здесь военный полигон. Все строительные и земляные работы курировал начальник полигона Виктор Грищенко. 3 января по его указанию на территорию будущего полигона пришла тяжелая техника и начала ее равнять. Церковь располагалась на небольшой сопке, которая мешала военным. Ее уничтожили так, что остатки стенной ограды растащили бульдозерами почти на 100 метров и раскидали по территории. Вскрылись и человеческие останки. Глава администрации села Цибельда Григорий Калайджан и депутат райсобрания Геннадий Шинкуба регулярно осматривали территорию полигона. Приехав на место 3 января, они были потрясены увиденным. По их настоянию все земляные работы были остановлены. К месту происшествия вызвали специалистов Министерства культуры. Был составлен соответствующий акт на имя Грищенко. Однако сделанного не воротишь. И сегодня церковь и кладбище утеряны безвозвратно и восстановлению не подлежат. По мнению заместителя министра культуры Батала Кубахия, у этой истории есть отягчающие обстоятельства. Работы выполнялись в праздничный день, что уже само по себе свидетельствует о том, что люди понимали, что они делают. Он считает, что они не могли не знать, что разрушают руинированный объект, потому что фундамент, возвышающийся над ним примерно на метр, остатки стен и ограда хорошо видны и не скрыты растительностью. Что же касается кладбища, то оно является мемориальным объектом, и снос его возможен только при наличии специального разрешения. Более того, Батал Кубахия сообщил, что на территории, прилегающей к селу, уже давно проводятся военные учения, которые доставляют массу неприятностей жителям села и несут угрозу их безопасности. Там часто гибнет скот. От выстрелов из орудий у жителей трескаются стены домов. Они неоднократно обращались с жалобами главе района, обращались к правительству, но реакции не было никакой. Рядом с полигоном находится историко-архитектурный заповедник «Цибельдинская крепость». Военные учения, по мнению специалистов, угрожают и его сохранности. В настоящее время все работы приостановлены. После завершения новогодних каникул правительство будет разбираться в сложившейся ситуации и искать выход из нее. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Чего осетины ожидают от будущего президента самопровозглашенной республики? Каким он должен быть? Опрос на улицах Цхинвали проводила Зарина Санакоева.
Чего вы больше всего ожидаете от будущего президента Южной Осетии?
Стабильности, чтобы жителям лучше жилось. И мира.
Наверное, изменение социальной политики, больше внимания здравоохранению. Потому что видно, что здравоохранение у нас, конечно, не то что не на высшем уровне, даже не на среднем. А улучшение экономического положения. И надеюсь, что и демографическое положение улучшится, если у нас социально-экономическая сторона наладится в политике. Ну и, конечно, хотелось бы улучшение отношений с близлежащими соседями, с Северным Кавказом, налаживание туризма, инфраструктуры.
Оправдал ли Леонид Тибилов ваши ожидания?
Ну, думаю, по большей части, наверное, на 50% да. А все-таки инфраструктура у нас улучшилась, дороги сделали. Но есть, конечно, в государственной политике большие, скажем так, ямы, которые пока что наши политики падают, не знают, что делать. И очень много сфер, которые они не охватили.
Я от будущего президента жду, во-первых, улучшения социальной жизни, также улучшения инфраструктуры. И самое главное, это... для меня это улучшение отношений с Россией или даже воссоединение с Россией. Лично я этого жду.
Чего вы больше всего ждете от будущего президента Южной Осетии?
Чтобы он больше уделял времени детям, конечно же, и народу. Больше, чем сейчас. Их бывает иногда некуда повезти. Вот провести время, вот чтобы дети пообщались больше. Вот именно вот какие-то мероприятия вот какие-то.
Нам она будет ничего загадана.
Я пока не могу сказать ничего определенного. Пока же не ясно, кто будет баллотироваться на этот пост. В первую очередь я жду объединения с Российской Федерацией, а там дальше как-нибудь будем жить. Вообще-то это зависит больше от народа. Как народ скажет, так и будет. Президент один, а людей много. Нынешний президент Леонид Тибилов тоже поработал хорошо. Если не все 100%, то хотя бы 70-80% населения им должны быть довольны. Город ведь стал красивее, более благоустроенным.
Чего вы больше всего ждете от будущего президента Южной Осетии?
Естественно, стабильности и хотя бы улучшить экономику республики, чтобы кадровая политика была на уровне.
Нынешний президент Леонид Тибилов, оправдал ли он ваши ожидания?
Вы знаете, если сравнивать с тем, что было до 2010 года, я не знаю, до 2011 года, то что-то город немножко стал похож на город. Вот в этом он, конечно, оправдал ожидания.
Ну, в первую очередь я бы хотела, чтобы он для бедных людей что-нибудь сделал. Вот на самом деле, которые нуждаются, это для них. А не для тех, у которых уже есть все и еще что-то. Как у нас обычно бывает. У кого больше, тому всегда все больше и больше делают. Бедные так и остаются.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Жестокое обращение с заключенными, религиозная нетерпимость, селективные аборты, беженцы и дискриминация в отношении сексуальных меньшинств – это основные проблемы, с которыми борются грузинские правозащитники. Власти, НПО и омбудсмен Грузии подвели итоги прошедшего 2016 года в сфере защиты прав человека. Далее Серго Бригвадзе.
2016 год не принес каких-либо существенных изменений для Грузии в сфере защиты прав человека, и в этом мнении сходятся практически все местные правозащитники. Проблемы те же – недостаточное расследование фактов, превышение полномочий правоохранительными органами, нарушение прав детей, женщин и меньшинств. Об этом неоднократно заявлял в прошедшем году народный защитник Учена Нуашвили, однако стоит отметить и определенный прогресс. К примеру, Министерство по исполнению наказаний издало постановление, согласно которому представителям групп наблюдения дали возможность вести фотосъемку в исправительных учреждениях страны, что позволит документировать возможные нарушения. Что же касается самого положения в тюрьмах, то опять-таки проблемы прежние, повторяет Учена Нуашвили.
Случаются факты жестокого обращения с заключенными, однако их количество значительно снизилось. Мы предоставили прокуратуре информацию лишь о двух подобных хорошо документированных фактах. Причем расследование началось с правильной квалификации. Однако, с другой стороны, подобные факты стали частым явлением в полицейской системе.
Один из таких случаев произошел совсем недавно, 19 декабря, когда журналисту телекомпании «Иберия» Георгию Гасвиани нанесли телесные повреждения и угрожали огнестрельным оружием полицейский и двое его коллег. По дороге в Боржоми автомобиль журналиста занесло, а находившиеся на месте происшествия трое подвыпивших людей решили, что Георгий Гасвиани нарочно пытался в них врезаться. Зачем последовала расправа над Гасвиани, утверждает сам пострадавший. Полиция и прокуратура оперативно оперативно отреагировали на жалобу журналиста и даже отстранили причастного к инциденту полицейского от службы на время расследования. Подобное случается редко, утверждают многие правозащитники и приветствуют этот факт. Однако в основном же дела, в которых главными обвиняемыми являются полицейские, расследуются предвзято, утверждает глава НПО «Центр по правам человека» Алико Цкитишвили. Именно поэтому в Грузии необходимо создать независимый орган для эффективного расследования подобных дел, утверждает он.
Полицейский не может наказать полицейского. Генеральная инспекция, находящаяся в подчинении МВД, всегда старается избежать наказания представителей своего ведомства, то есть МВД. Часто о преступлении умалчивают, пытаются скрыть след, ведутся переговоры с пострадавшим. Если есть экспертиза, доказывающая, что пострадавший получил физические повреждения, тогда уже начинается работа над тем, как найти наиболее мягкое наказание.
Власти уже несколько лет игнорируют рекомендации неправительственного сектора, жалуется Алико Цкитишвили. Среди таких и рекомендации, касающиеся защиты прав лиц с ограниченными возможностями. И еще в 2013 году Грузия присоединилась к Конвенции ООН по правам людей с ограниченными возможностями здоровья, в рамках которой государство должно было обеспечить все условия для вовлечения таких людей в полноценную гражданскую, политическую, экономическую, общественную жизнь. Однако сегодня эту сферу правительство считает второсортной, уверен представитель НПО «Инклюзивное общество Грузия» Гия Джвашиишвили.
После принятия конвенции прошло более 2 лет, а реальных изменений нет. Даже в обществе нет чувства солидарности с людьми с ограниченными возможностями. Я говорил неоднократно и еще раз повторю, когда мы говорим о неадаптированной среде, достаточно привести в пример обновленную улицу Агмашенебели, на которой практически нет ничего для таких людей.
Инфраструктура, транспорт, информированность общества о проблемах лиц с ОВЗ – на 3 этих направлений правозащитники обращают внимание властей. Однако серьезных продвижений пока не видно, говорит Джвашиишвили. Кроме того, в Грузии фиксируют все новые факты дискриминации этой категории граждан. Согласно докладу аппарата народного защитника Грузии об оценке эффективности закона Грузии об искоренении всех форм дискриминации, 7% из 113 жалоб, поданных омбудсмену в период с сентября 2015 по август 2016 года, касаются именно таких фактов. В этом же документе говорится, что 17% жалоб связаны с фактами давления на граждан по религиозным признакам. Более того, после смены власти в 2012 году положение в этом направлении лишь ухудшается, отмечает директор Центра по обучению и мониторингу прав человека Тамта Микеладзе. Особую тревогу у нее вызывают факты противостояния между представителями православных и мусульманских общин.
Начиная с 2012 года мы получили 7 случаев проявления агрессии в адрес мусульманских общин, в том числе грузинского происхождения. Идеология этнорелигиозного национализма, доминирующего в нашем обществе, формирует образ правильности православного грузина. При этом представители других религиозных общин как бы относятся ко второму сорту.
Говорит Тамта Микеладзе. Среди фактов проявления агрессии правозащитница особо выделяет конфликт, произошедший в октябре 2016 года в селении Мохе в Самской Джавахете. Тогда несколько местных мусульман попытались занять строение, на которое претендуют представители и православной паствы. Конфликт удалось разрядить лишь благодаря вмешательству полиции. Между тем, еще 2 года назад для выяснения принадлежности здания при Государственном агентстве по вопросам религии была сформирована специальная комиссия. Однако она фактически не работает, утверждает председатель Союза мусульман Грузии Тариел Накаидзе.
За прошедшие 2 года комиссия под руководством председателя агентства Зазыва Шакмадзе так и не приняла никаких решений. Мы считаем, что само существование такого агентства, не говоря уже о его работе, является существенной проблемой для Грузии.
На эти обвинения откликнулся и глава агентства Заза Вашакмадзе.
Логично задать вопрос, где мусульмане молились до сих пор. То, что между соседями села существует взаимопонимание, что муфти и владыка района ведут диалог, жизнь в районе вернулась в прежнее русло, и люди не кидают друг друга камнями. Разве это не прогресс?
Сказал Вашакмадзе. Однако многие правозащитные организации продолжают утверждать, что власти фактически поощряют своей пассивностью дискриминационные действия в отношении религиозных меньшинств. Государственное агентство по вопросам религии, в обязанности которого входит решение этих проблем, лишь замораживает подобные конфликты, жалуются многие представители религиозных меньшинств, а отдельные субъекты, такие как Грузинская православная церковь и разные политические группы, лишь усиливают идеологию этнорелигиозного национализма. Нередко эти группы проявляют нетерпимость и в адрес представителей ЛГБТ. К примеру, дискриминационные фразы неоднократно прозвучали в прошлом году из уст известных политиков. А согласно медиамониторингу Фонда развития СМИ по выявлению нетерпимости в публичной сфере, гомофобия и вовсе оказалась на первом месте. Говорит директор НПО ЛГБТ Грузия Леван Берианидзе.
ЛГБТ-сообщество – самая ненавистная группа в грузинском обществе. У этих людей каждый день вопрос выживания. Их выгоняют из семьи, им постоянно приходится прятать свою сексуальную ориентацию, гендерную идентичность. В случае огласки они становятся объектом насилия, и государство, к сожалению, должным образом не реагирует.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете прочитать, прослушать и прокомментировать все материалы радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». С вами была Катерина Прокофьева. На этом я с вами прощаюсь. До завтра.